Добрый день, дорогие мои друзья! Мы с вами начинаем сегодня очередной же виртуальный урок, с чем я вас и поздравляю. Сегодня мы с вами пройдем или начнем проходить статью, очень-очень важную статью, я бы сказал, самую важную вот в этом, во всем предисловии книги Зор, которая называется «Две точки». Знаете как, три карты, а здесь две точки. Так вот, это действительно самые важные точки. Точка Малхут, наше начало, где мы с вами начинаем свое духовное путешествие, продвижение. И точка нашей цели, это Бина, в которой мы ее заканчиваем. И Малхут, который достигает Бины и полностью соединяется с Биной, сливается с Биной, получает все свойства от Бины, и при этом еще выражает все свои свойства, только, то есть настолько она получает свойства Бины, что не просто находится в ней, отменяя себя, включаясь в нее, растворяясь в ней, чтобы Бина над ней властвовала. Нет. Она поднимается в Бину, она растворяется как бы в ней, позволяет Бине полностью пропитать себя, а потом начинает проявлять свои свойства внутри свойств Бины. И тогда получается, что проявляется два свойства. Свойство Творца, свойство Бины – отдача, и свойство творения – свойство получать. И тогда эти два свойства, соединенные, сопряженные вместе, работающие вместе, достигают уровня кетер. И получается, что у нас есть кетер, хохма маленькая, допустим, бина – маленький Зерампин и Малхут. Вот у нас какое строение всего мироздания. И мы с вами, мы, желая соединиться вместе, поднимаемся в Бину, только в той мере, в которой желаем соединиться вместе. Потому что соединение вместе означает аннулирование своего эгоизма. То есть мы при этом создаем условия цимцум алеф. Соединяясь вместе как один, мы при этом полностью отдаемся Бине. Мы как зародыш, как капля семени, которая прикрепляется в матке матери. И начинаем там развиваться. То есть начинает в нас развиваться эгоизм от нуля и по всем нашим 125 уровням, ступеням развивается эгоизм наш, а мы при этом над этим эгоизмом, не обращая на него внимания, все время действуя в сокращении его, все время пытаемся все время включиться в свойства бины. И таким образом мы растем. Как растет зародыш от капли семени, от точки в сердце или точки капля семени, и до тех пор, пока у него происходит 9 месяцев развития, полного развития плода. Когда он полностью аннулировал себя относительно матери, то есть полностью впитал в себя все, что должен был впитать с ее кровью, он рождается. И тогда начинает выражать свои свойства. И тогда, выражая свои свойства эгоистические, внутри свойств бины вместе эти два свойства в нем поднимаются. Этот эгоизм, поднявшись в бину, он аннулировал, привел его к нулю. В бине он над этим эгоизмом получил все свойства бины, не исправляя его и не используя его. А сейчас он начинает его использовать со свойствами бины вместе. Это Малхут и Бина поднимаются вместе до уровня Кетер. Вот это и есть наша цель. Когда становимся мы равными Творцу. Когда все свойства Малхут и все свойства Бины, вобранные вместе, поддерживают друг друга, и таким образом мы становимся равными Ему. Сливаемся с ним. Вот об этом говорит нам эта маленькая статья, она небольшая, но она очень-очень такая крутая, емкая по содержанию. Параграф 120. Раби Хия начал и открыл. Ну, мы уже знаем, что значит «начал и открыл». Он раскрыл путь свету высшему, и, проявляя этот высший свет в себе, он начал нам его дальше раскрывать, пояснять. Его первая фраза. «Начало мудрости – страх Творца, и все доброе получают выполняющие это». «Начало мудрости», – спрашивает он, но ведь надо было бы сказать, что конец мудрости – страх Творца, потому как страх Творца – это свойство Малхут, и она последняя, а хохма – это сверху, то есть есть страх. Страх – это трепет, как бы, это не такой страх, как у нас. Так вот, мудрость – это хохма. А страх – это свойство Малхут. Но, отвечает он, именно Малхут – начало входа в ступени получения высшей мудрости. То есть, если я хочу дойти до мудрости, вот до этой ступени, то я должен подниматься в нее с Малхут. И в Малхут тоже не так-то просто себя найти. Потому что Малхут – это не просто мы, это мы, желающие объединения, это мы, желающие духовного подъема. Поэтому сказано: «Открой мне врата справедливости», то есть врата Малхут, называемые справедливостью, это врата Творца. А если не войдет человек в эти врата, то не войдет ни в какие иные к высшему царю, к Творцу, потому как скрыт он, отделен и создал много врат, ворот на пути к себе. К чему он это говорит? Тут идет очень большое объяснение. Он хочет сказать так, что мы с нами, с вами, как мы уже много раз разговаривали, не раз, из нашего мира, наш мир, когда мы начинаем ощущать в себе точку в сердце, а это, в принципе, все мы ее ощущаем, мы начинаем подниматься по ступеням, это называется время подготовки. Время подготовки к духовному ощущению. Это не просто так время, что нам надо тянуть его, и когда-нибудь оно пройдет, а это время, в течение которого мы должны выяснить в себе, желаем же ли мы достаточно и на самом деле духовное вместо нашего мира. Пока это не наступит, мы не войдем в высший мир. То есть человек может себя убеждать, он может плакать, кричать, может прикидываться страдальцем, что вот он так хочет, но если он только хочет, а не может, значит, он еще не хочет. Это очень просто. В духовном нет никаких проблем с тем, что тебе не дают сверху, а есть только проблемы с твоим желанием, значит, оно еще не оформлено снизу. Так вот, время подготовки, оно может быть и пару лет, а может быть и пару десятков лет. Совершенно запросто. Потому как все зависит от желания человека, как он его сформирует. А желание человека зависит от учеба, группа, опять то же самое, извините, что я повторяюсь, ну что я могу сделать? Группа, так, работа в группе, распространение, ну, всякий там маасер, допустим. Что еще, Саша?
Учитель.
Учитель. Ну, на последнем месте можно и учителя пририсовать, неважно. Так, вот, в принципе, эти все наши условия, наши средства, с помощью которых мы можем достичь такого желания, когда мы прорываемся сквозь этот махсум. То есть, когда нам становится действительно страшно, что мы духовного не достигнем. И на этом просто мы приходим к окончательному выводу, что иначе жить не стоит. Это над всем тем эгоизмом, который в нас здесь развился. А у нас здесь развивается очень большой эгоизм к нашему миру. Это эгоизм вот этот вот все время растет. он все время растет. Здесь снова и деньги, и власть, и слава, и животные наслаждения, все что угодно. И мы над ними, над всеми должны подняться и четко сориентироваться. Самое главное для меня — достижение высшей цели. Все остальное, если надо в какой-то мере, в той, что я гармонично должен и правильно к этой цели стремиться, я готов. Но иначе никак. Только таким образом я воспринимаю себя и свое движение вперед. Как сопровождающие меня, помогающие мне, поддерживающие меня. Это относится и к мужчинам, и к женщинам, кстати говоря. Не имеет значения. Душа, она проходит вверх на одних и тех же условиях. Так вот, когда человек может полностью решить, что он готов все оттолкнуть от себя только ради того, чтобы войти в свойство отдачи, тогда это свойство отдачи ему и предоставляется. И вот тут он входит в следующее свое состояние, которое называется трепет. Трепет. Или страх. Она у нас называется еще хафец хесед. Или праведник. Когда в человеке полностью создается постепенно состояние отдачи. Отдача. Это движение вперед, оно состоит из двух частей. Первая часть называется убар, а вторая называется катан. Убар – это зародыш, затем он рождается, и следующая часть называется катан, катнут – малое состояние. То есть до его взросления. Затем человек достигает такого условия, когда он может пройти выше. Значит, на этом уровне он достигает свойства бины. Вот оно у нас, свойство бины. Давайте мы его так тут... Ну, неважно, тут я тоже ниже нарисовал. Вот свойство бины. Достигает свойства бины. А далее, используя уже свойства бины и свои эгоистические свойства, он уже идет дальше. Это уже взрослый. Взрослый. Гадоль или гадлут. Гадлут – это состояние. Гадоль – это большой. И достигает, значит, здесь это свойство бины достиг. Бина, а здесь достигает свойство кетер, как мы уже сказали. Вот так вот и идут в нас эти две точки, таким образом они в нас и выделяются. Пункт 121. А в конце всех ворот, значит, здесь есть много-много ворот, то есть ступеней. Ступени начинаются от нуля вот здесь, первая ступень субара, с зародыша, и кончается здесь, 125-я ступень. Так значит, а в конце всех ворот... Поставил особые ворота с несколькими замками. Нет, здесь он говорит о другом. Здесь он говорит, как войти только в высший мир. Вот в этом наше времени подготовки. Он говорит, что много здесь есть ворот на этом пути во время подготовки. И в конце всех ворот поставил особые ворота с несколькими замками, несколькими входами, несколькими залами, один над другими. И сказал он, кто пожелает войти ко мне, то есть пройти через Махсом, вот здесь вот уже идет... Тут и далее идет раскрытие Творца. Раскрытие Творца. Так вот, кто пожелает войти ко мне, пусть будут эти первые врата его ко мне. Кто войдет этими вратами, войдет. Только это первые врата к высшей мудрости, ворота страха Творца, Малхут. И поэтому называется начало. То есть вот тут вот первые ворота, начиная с нуля, и далее они идут. Значит, кто желает войти, много ворот здесь есть всяких. Проход через Махсом, он непростой. А потом начинается еще длинный путь исправления. Замки, входы, залы – это три последовательные на каждой ступени точки исправления. Далее я хочу просто с вами проскочить, а потом мы будем поподробнее разбирать. Далее, сейчас он начинает по-другому объяснять это восхождение наше. Буква «бет» от слова «берешит» в начале. Вы знаете, Тора начинается в начале. В начале создал Бог небо и землю. В начале. Так вот, в начале «в» – это буква «бет», «берешит». «Берешит». Так это пишется на иврите. В начале буква «бет». Так вот он говорит, буква «бет», слово «берешит» в начале, показывает, что двое соединяются вместе, в Малхут. Обе они – точка скрытая и явная. Но так как нет разделения между ними, то называется начало. То есть только одна точка, но не обе. Потому что тот, кто берет одну, берет также и вторую, но не понимая этого. То есть мы зацепляемся за наш эгоизм, поэтому это называется в начале. Зацепляемся за наш эгоизм, не подозревая о том, что за ним находится еще огромный мир, который нас уже таким образом приклеил к себе. И это одно, эти две точки, потому что он и имя его едино, как сказано, и познаете, что это единственное имя Творца. То есть вот эта вот маленькая точка, к которой мы прилепляемся, от чего начинается слово «берешит». Она на самом деле ведет нас в огромный внутренний мир. И поэтому с нее начинается Тора. «Бет» – это также означает слово «два», потому что каждая буква означает численное, имеет свое численное значение. Так вот, поскольку «бет» – это «два», означает «два мира». Почему Малхут называется «страх Творца»? Потому что Малхут – древо добра и зла. Удостоился человек – оно доброе, не удостоился – оно злое. То есть сама Малхут, она также проявляется относительно нас двумя своими сторонами. Внешним – своим лицом и обратным. Зависит от того, как человек настраивается к ней. То есть, если человек настраивается к ней эгоистически, то она эгоистически к нему. Если он к ней с свойством отдачи, то она со свойством отдачи к нему. Поэтому мы таким образом и передвигаем высшее управление, мы таким образом, исправляя себя, исправляем высшее управление. Мы таким образом, играясь со своими желаниями эгоистическими и свойствами отдачи, правым и левым, так называемым, мы таким образом вызываем совершенно различные, противоположные на себя влияния свыше. Поэтому находится в этом месте страх, в Малхут, потому что она может повернуть себя или так, или иначе, произвольно или непроизвольно, забыв об этом, попав под влияние каких-то внешних факторов, и при этом сразу же получая сверху соответствующее воздействие. И через эти врата идут ко всему хорошему, что только есть в мире, если правильно настраивают себя на высший сферот, показывая им только свои положительные, только свои свойства отдачи. Все хорошее – это двое ворот, то есть две точки, которые совмещаются в человеке как одна. То есть когда он, скрывая свое свойство эгоистическое, желает одеть на себя свойство бины, альтруистическое свойство, свойство отдачи. Все хорошее — это древо жизни, потому что оно доброе, совершенное, без всякого зла. И так как нет в нем зла, оно полностью наполнено добром. Это только мы читаем сверху маленькие абзацы из Зоара, а потом будем с вами разбирать. Пункт 124. Всем действующим это верное милосердие, поддерживающее весь высший свет, всю Тору. Эти держащие Тору, то есть свет, который распространяется сверху до самого низа, который все исправляет, так называемый Ор-Макив. Все занимающиеся вот этой системой исправления, называющейся Торой, светом, Тора в переводе «свет», или Тора в переводе «ора», инструкция по исправлению. В принципе, это одно и то же, потому что инструкция по исправлению говорит о том, как нам привлекать вот этот высший свет, самого высшего уровня. Все занимающиеся Торой, нет в них действия, когда они занимаются ею. Что значит «нет действия»? Потому что все они выявляют только свет, каким образом он может пройти, расталкивают все помехи, чтобы сделать для него свободный проход вниз. В этом заключается работа каббалиста. Выявить, что мешает распространению света сверху вниз и на плоскости нашего мира. Это, в принципе, то, чем занимаются каббалисты. Ну, в наше время и на нашем уровне мы с вами занимаемся распространением. Мы еще не можем притянуть на себя высший свет. Мы не знаем еще, каким образом он сверху может пройти. Мы не можем еще... Знаете, вот это как молния, которая ищет, каким образом она может пройти по этим ионизированным всевозможным молекулам воздуха и таким образом проскакивает вот таким вот путем особым и достигает в итоге Земли. Вот создать вот этот вот ионизированный путь для прохождения света, это является нашей задачей. Как только мы его создаем, свет начинает действовать на нашем уровне, до того уровня, на котором мы можем создать этот проход свету. Так вот, в этом задаче заключается задача праведников. А мы с вами просто на нашем уровне уже этот овеществленный, так сказать, в книгах, в медии каббалистический свет распространяем. Все занимающиеся Торой, нет в них действия, когда они занимаются ею. То есть действие на самом деле – это свет, когда он действует сверху вниз. А мы лишь прочищаем ему путь, расчищаем путь. Но те, кто держит Тору, есть в них действие, и этой силой существует мир, вечная мудрость и та сила, на которой этот мир должен стоять. На этом мы с вами закончили читать эту маленькую статью. Я обещал, что она будет очень короткой, но мы с вами прочитали только сверху краткое сокращение в книге Зоар. А сейчас мы с вами должны будем это разбирать. Есть пока вопросы, пожалуйста.
Есть вопросы по теме. Виктор из Одессы спрашивает вас. Если душа входит в духовный мир как зародыш, то на каких ступенях происходит детство, взросление, старость?
Души, да. Конечно. Давайте посмотрите, как это происходит. Я буду отвечать на этот вопрос подробнее, потому что это относится к тем стадиям, которые мы тут изучаем. Эта статья очень емкая, мы с ней еще будем иметь дело. Вот то, что она говорит, об этом говорится практически во всей Каббале. Смотрите. В нашем мире, вот давайте проведем параллельно. Наш мир и духовный мир. Так? Вот, допустим, в нашем мире капля семени попадает в матку матери, начинает в ней развиваться. Сначала существует прикрепление семени к стенке матки, и первые три дня, они так и называются, три дня прикрепления семени. Гимель Ямей, неважно, три дня прикрепления семени к матке. Так? После этих трех дней, три дня, и существует далее 40 дней, в течение которых эта точка, которая сюда вошла, семя, это решимо. начинает получать свойства бины. За 40 дней она достигает свойств бины. Первое свойство на себя. Бины, бина. Непрерывно развиваясь, то есть в ней развивается эгоизм, и над эгоизмом развивается свойство бины. Получается первые 10 сферот. Отдающие. Но это, нет, не, в нашем мире это не отдающие. Это называется арбаим йом ецират авлад. Первые 3 дня, это называется гимель ямей клитата зера. 3 дня прикрепления семени, абсорбция семени. И затем 40 дней арбаим йом ецират авлад. 40 дней оформления зародыша. Потому что за эти 40 дней он получает всю свою будущую форму. Потому что сам по себе зародыш – это материя. Никакого вида в ней нет. Весь вид в ней делает свойство бины. Потому что этот зародыш, в общем-то, должен, если это в духовном мире, он должен быть подобен Творцу. Но в своем особом выражении, каждый из нас. И получается, что бина рисует сейчас вместе с этой точкой, с речимо, свою особую форму. То есть практически, если бы мы могли в нашем мире распознать через 40 дней все свойства будущего человека, мы бы могли там это все увидеть. Они уже есть. Они уже есть. Они уже все-все проявлены, все до одного. Просто мы еще не умеем этого различать. У меня существовало очень много, было очень много всевозможных бесед со специалистами в этой области. Не понимают они еще сегодня, каким образом можно выявить абсолютно все параметры будущего человека в 40-дневном его развитии. Было бы, конечно, здорово, если бы мы могли это сделать. Это бы предотвратило бы огромное количество затем всевозможных болезней, травм и так далее. Далее. После 3 дней идет первые 3 месяца. Я пишу до 3 месяцев. Потому что это до первых 3 месяцев. 3 дня и 40 дней и до 3 месяцев это все заканчивается. Это называется первый этап. Первый этап. Затем идет следующие 3 месяца. Второй этап. Так называемый мадор решен, мадор шини. И третий этап еще 3 месяца. Почему они так оформляются? А потому что вот это решимо, оно должно подняться по 3 линиям, которые называются Нецех от Есод. Это первые 3 месяца. Затем на следующие 3 месяца Хесед Гвура. Ой, я же вам пишу на иврите. Извиняюсь. Нецах. Год. Исот. Хесед. Гвура. Тиферет. Сейчас это вытру. И следующие 3 месяца. Это Хохма, Бина, Дат. Вот таким образом развивается плод. И в итоге он достигает размера 3 месяца и 1 день, когда у него появляется уже зачаток кетера. И в этом состоянии начинаются роды. Почему? Потому что он закончил полностью здесь. Он вышел на 10 сферот. И если дальше будет получать, находясь в матке матери, то отравится. потому что он не может больше получать в этом состоянии. Он закончил полностью свое развитие. Теперь свет, который будет он получать, ему будет только во вред. Он должен изменить себя, он должен перевернуться, он переворачивается. То есть кетер и малхут, вот здесь вот малхут, кетер и малхут, они переворачиваются, он вниз головой как бы переворачивается. Почему? А потому что он меняет свое состояние, потому что в духовные ступени, они относятся так между собой. Малхут, кетер, а здесь следующая ступень, у нее малхут, а выше кетер. И получается, что теперь кетер его, этого убар, должен обратиться в малхут следующего состояния, катан, маленького состояния, новорожденного. Значит, что он делает? Он переворачивает сам себя своим кетером вниз и поднимает себя на эту ступень. Как бы сам себя поднимает. Вот это, этот акт, он характеризуется у нас как переворот плода в матке матери и затем его рождение. Это все объясняется очень долго в Талмуде Сарасферот, со всеми подробностями, как это происходит, какие силы выталкивания со стороны матери в этом участвуют, какие силы со стороны плода. И таким образом он рождается, и рождается уже на следующей ступени. То есть первая ступень Убар, вот она закончилась, эти первые 10 месяцев, отработала себя, перевернулся он, его предыдущий кетер стал внизу, как Малхут, и теперь он начинает расти на следующей ступени, как уже маленький новорожденный. Как он действует внутри матки? Как он развивается? А очень просто. Это наша сегодняшняя с вами задача. Мы с вами сегодня должны зайти в высший мир, в Творца. И вот здесь существуют ворота, о которых сейчас Зоар нам говорил. Вход в этот высший мир, вход в мать. Каким образом мы можем в него попасть? Здесь на каждое наше действие существует свобода воли. Захотим – попадем, не захотим – не попадем. Вход в матку и прикрепление к ней зависит только от нашего желания. Свойство матери – это свойство отдачи. Полное свойство отдачи. Ничего больше. Бины. Бина. Мы должны соответствовать ей для того, чтобы приклеиться к ней. Мы должны ей соответствовать. И тогда мы приклеимся к ней, и тогда она возьмет и будет нас, растить. Мы с вами знаем из нашей жизни, сколько миллионов попыток делается для того, чтобы проникнуть сперматозоиду в яйцо и оплодотворить его. Вот это нам дает как бы в нашем духовном выражении ощущение, сколько попыток нам надо сделать для того, чтобы действительно приклеиться внутри духовной этой сферы бины и начать получать от нее свет жизни и таким образом растить себя в свойстве отдачи. Вот эта вот точка наша, с которой мы пытаемся внутрь пройти, она всего лишь точка. Все остальное, всю остальную вот эту силу, которая может нас ввести внутрь, матки духовной, свойству бины, вся эта духовная сила, мы ее можем получить только от группы, только от учебы, от совместного такого вот обращения между собой. У меня этой силы нет, у меня есть только точка. а движение внутрь матки, прикрепление к ней, то есть отдать себя, прикрепить себя, и пусть делает со мной все, что угодно, хотя она противоположная, находится в свойстве отдачи. А я нахожусь в свойстве получения. Значит, мне необходимо еще огромные, огромные силы над собой, чтобы прикрепиться, прилепиться. Или, как в нашем мире, пробиться сквозь стенки яйцеклетки, чтобы войти внутрь и оплодотворить ее. И затем уже приклеиться вместе. Но тут есть рещимот у нас. Рещимот состоит из рещимо женского и мужского. Мужское и женское. Рещимо дает лапшу, рещимо давит. Рещимо от света, рещимо от желания. То есть вот на этом этапе мне необходимо, если я только точно решил отдаться этому всему делу, то мне необходима группа, товарищи, учитель, там, что мы тут еще рисовали, распространение, работа и так далее. Вот. На этом заканчивается процесс прикрепления к стенке матки. То есть, если человек готов полностью уйти как бы из нашего мира, он остается в нашем мире, работает, служит, делает все, что надо, он остается как гражданин того места, где он находится, ничего этого не мешает. Просто внутренние его силы, они все на то, чтобы раскрыть для себя высший мир. А это значит достичь свойства отдачи. И вот здесь вот он, допустим, достигает такого совместно в работе с группой. Потому что к себе, к одному, он должен прибавить еще какое-то энное количество сил. Сколько это, пусть старается, не заранее ему это неизвестно. Это так же, как для нас по сей день неизвестен результат попыток забеременеть, зародить человека. Следующий наш этап – это то, что мы с вами говорили. Когда он начинает получать, вот эта точка начинает получать, но это уже не точка, потому что точкой она была. А сейчас она уже обросла еще большим желанием, которое он получил от группы, которое он получил от книг, от учителя, от всех этих ему сопутствующих средств. Значит, это уже не просто точка. Это уже действительно и мужское начало, и женское начало, соединенное вместе. И вот тогда начинает мать свойства бины, свойства отдачи, влиять на него. Начинает ему передавать свое свойство. Это свойство называется дам. Кровь. Почему кровь? От слова дам, от слова домем, от слова неживой. Потому что он должен из себя делать абсолютно неживое состояние. Абсолютно аннулировать себя, как будто его нет, не существует. В таком случае бина на него воздействует. То есть, что делает при этом вот эта яйцеклетка? Она себя аннулирует относительно материнского организма. Поэтому материнский организм не воспринимает ее как нечто постороннее, а наоборот, нечто желательное, полезно в себе растущее, которое надо наполнять, которому надо отдавать, а не отторгает его. Потому что он себя ставит в состоянии цимцум алеф, полностью себя отменяя. И поэтому относительно бины, когда уничтожается этот эгоизм, то бина не ощущает этот эгоизм как противоположный. Наоборот, все время этот эгоизм подставляется ей для наполнения, для исправления. И она прокачивает через него свои свойства отдачи, и таким образом из эгоизма становится все больше и больше свойства отдачи. Это называется, что наш зародыш растет. Значит, вот этот вот свет вины, он растит нам таким образом зародыша. И он растит его 10 месяцев. 3-3-3, 9 месяцев. И начало 10-го необходимо этого зародыша выкинуть из свойств бины, потому что это будет ему во вред. Он должен уже начать развиваться сам. То есть раскрывать теперь свои эгоистические свойства для исправления. То есть уже не отрицать себя полностью, а начинать самому действовать в свойстве отдачи. Вот этот переход, он называется рождением. Духовным рождением, как и в нашем мире. То есть плод переворачивается, здесь матка состоит из двух частей, называемых двумя дверьми. Они вот таким образом соединяются между собой, они расходятся, эти двери, раскрывается это в эту сторону, а это в эту сторону, раскрывается выход из матки, и этот убар, эти первые 10 сферот, во-первых, переворачивается с кетер на малхут, то есть тут уже кетер, а тут малхут, да? И таким образом он выходит, рождается. Вот. Появляется здесь свойство света хухма, который вызывает жуткое давление на плод, потому что отсутствует свет хасадим, еще достаточный для этого света хухма, это уже свет следующего этапа. Свет, который должен светить уже новорожденному, а этот новорожденный еще как бы находится внутри. И вот этот свет, который должен входить в новорожденного, он ощущается в этом состоянии еще внутриутробном, как противно этому состоянию, и поэтому он его выталкивает. Так называемые циры или да, схватки родовые. Цир – это от слова цар, узкий. И также цар – это от слова страдание, давление. И также цир – это означает вот эти вот оси, на которых поворачиваются двери. Две двери в разные стороны раскрывают зев матки, и выходит таким образом плод наружу. При этом та кровь, которую бина в виде своего света все время пускала в это решимо, и таким образом оно развилось. Кровь, которую решимо смогло абсорбировать в себе и поднять себе и сделать из этой крови мясо, то есть из дам, из свойства неживого, поднять через растительное до уровня животного, та кровь остается в новорожденном. А есть еще кровь, которая не могла войти, потому что не все свойства в себе этот новорожденный смог исправить. И поэтому эта кровь лишняя, она выходит из матки, так называемая родовая кровь, дам-ли-да. Только в духовном мире эта дам-ли-да, эта родовая кровь, она не пропадает. Это тот свет, который не смог быть принят духовным новорожденным, то есть душой, которая развилась до состояния своего рождения духовного. И этот свет, он затем все равно будет получен в душу на следующих этапах. На каких? После рождения души происходит следующий этап ее 24-месячного вскармливания. 2 года вскармливается душа в духовном мире. В нашем мире это не так, но наш мир, он весь такой неисправный. Духовное вскармливание, оно предполагает 24 месяца лунных. Так же, как и это... и период, все это отмечается относительно Луны. Вы знаете это. Потому что Малхут – это Земля, а все обретение свойств Бины происходит под воздействием Луны. А Солнце – это свет Хохма. Луна – это свет Бины. Вот так происходит у нас этот этап рождения. Я могу о нем говорить еще десятки часов, потому что он описан в Кабале очень подробно. В какие цвета входят, почему развиваются и какие органы, какие дни, какие буквально по часам здесь можно расписать развитие каждой сферы, каждого органа, то есть души. И, соответственно, с этим знать, как развивается и в нашем мире плод человеческий. А затем, значит, когда это решимо достигает состояния авиют-шорыш, то есть нулевого авиюта, из точки превращается нулевой авиют, тогда она уже рождается. Вот так тут начинается акт родов. Роды. Роды – это значит начало авиют алиф. Значит, рождается, здесь у него нулевой авиют, а здесь уже первый авиют. Нулевой авиют. И он уже, соответственно, с первым авиютом начинает проявлять свои собственные какие-то движения. У него появляется уже эгоизм, с которым он растет. То есть он его уже начинает перерабатывать на свойства отдачи. И мы видим, что у него появляется свое собственное движение, желает, не желает что-то получать, ему плохо, хорошо, он начинает давать реакции, и так постепенно начинает развиваться. Этот авиют первый развивается очень-очень долго. Развивается от рождения до 13 лет. За это время он достигает своего полного развития, так называемый Гальгальта Эйнайм. Гальгальта – это вот этот авиют. Гальгальта – нулевой. А Эйнайм – это первый авиют. И таким образом у него есть Гальгальта Эйнайм. То есть у него уже образуется малое состояние, абсолютно полное, законченное. Такое состояние называется 13 лет. Оно не продолжается у каббалиста 13 лет, оно просто так называется, потому что необходимо пройти 13 этапов духовного своего развития, каждый из которых называется год. Это не в нашем мире, к нашим годам, к астрономическим, не имеет никакого отношения. Ну, это немножко мы сегодня с вами поговорили о двух точках, как бина поднимается в... Как Малхут поднимается в бину, вот это Малхут. Как она входит в бину, вот это бина. Как она в ней начинает расти, получать свойства бины. Так, это точка Малхут. И постепенно развиваться в ней. Затем из того, что развивается в ней, внутри нее, прикрепляясь, отрицая себя. Затем развивается рядом с ней. Когда она развивается в состоянии внутри утробном, то называется, что она находится, если вот это вот свойство бина. Бина состоит из трех частей. Хесед, хохма, бина, даат. Хесед, гвура, тиферет, нецех, от, есот. Так вот, вот это состояние здесь происходит, это матка. Вот это состояние, это грудь. Значит, после того, как получил убар свет оттуда, это 9 месяцев развития, он получает свет нефеш, которая называется дам, домем, кровь. На иврите дам. На иврите эти названия сами по себе говорят о чем-то. А потом та же кровь, она поднимается, тот же свет, только он уже получается через хесет и гвура, через грудь матери. И начинается тут 24 месяца, когда он получает уже свет не нефеш, а свет руах. И поэтому здесь это кровь дам, а здесь это молоко. Это одно и то же. Молоко и кровь – это одно и то же. Только потому что кровь окрашена свойством отдачи. Поэтому она называется молоком, и поэтому, когда человек его употребляет, в нем оно снова обращается в кровь, а в кровь сгущается и превращается в мясо, в его тело. Поскольку здесь тоже были так называемые псоли, то есть отходы, так называемая кровь, родовая кровь, и здесь существуют отходы. Мы не говорим о отходах, что мать не может полностью накормить ребенка, а в ребенке получаются уже отходы. Он уже выделяет из себя сам самостоятельно ненужные ему вещества. Здесь-то все циркулирует внутри матери, потом выходит с кровью матери. Ну, я думаю, что на сегодня практически у нас не останется времени войти во что-то большее, хотя вот в этих вот вот в этом периоде вскармливания 24 месяца, и потом после вскармливания, после 24 месяцев до 13 лет, это все пороги развития, существует огромное количество различных состояний нас, нашей души, наших духовных состояний. И все они детально описаны. И все они только лишь для того, чтобы Малхут, наше эго, наше желание могла вобрать в себе все свойства бины, сначала аннулируя в себе эгоизм, вобрать в себе все свойства бины, чтобы они властвовали над нами, а потом, чтобы мы постепенно из себя, наш эгоизм, постепенно освобождали, но уже под как бы эгидой, под властью бины, чтобы наш эгоизм облачался в свойства бины, имел свое собственное выражение, но такое, как будто он сам подобен бине, свойству отдачи. И таким образом, этот наш эгоизм, который облачается внешне в свойство бины, он будет подобен кетер, уровню Творца. Вот, в принципе, в чем заключается, в общем-то, основная идея этой статьи, две точки. Бина и Малхут. Человек, имея изначально свойство точки в себе, Малхут, получает еще точку в сердце, как каждый из тех, кто сегодня слушает меня и кто вообще придет к Кабале, это всегда потому, что у него возникает еще одна точка, свойство бины, зачаток бины в себе. И поэтому у него уже есть две точки. И теперь он только должен знать, как их развивать. Ну, один-два вопроса, наверное, есть у нас возможность ответить.
У нас просто шквал вопросов по этой теме.
Но эта тема очень, действительно, она большая, обширная, она кажется такой близкой, понятной, потому что мы видим в нашем мире, в наших телах ее воплощение. Но это все надо перевести в духовный язык, в язык сил, взаимодействий. И тогда, конечно, возникнет еще очень много вопросов. Так, ну?
Тереза из Чили спрашивает вас. В соответствии с развитием души, что происходит после того, как она взрослеет и стареет? Описан ли этот процесс полностью, вплоть до ее смерти? Или есть такое понятие «смерть души»?
А нет. В духовном мире смерти нет. Духовный мир – это мир вечный, совершенный. Потому что тогда, когда мы полностью себя исправляем, мы достигаем свойства, которое называется «гмартикун» – «полное исправление». Это так называемые 70 лет человека, потом есть еще 80 лет до 120 духовных лет. И затем подключается к человеку, к душе, то есть все остальные души, все вместе они составляют одну единую душу. После этого все души, полностью себя исправив, воссоединившись вместе в одну единую душу, став полностью равными Творцу, они затем поднимаются на еще следующий уровень, который Каббала не описывает, потому что просто нет у нас никаких сил, свойств это описать. обозначений для этого нет, потому что это этап, который находится за пределами того духовного мира, который Каббала нам объясняет и в который помогает нам войти. То есть мы с вами всего лишь сейчас занимаемся периодом подготовки, затем периодом исправления себя в свойстве бины, затем периодом исправления свойства малхут со свойством бины, полного исправления достигаем, слияние абсолютно всех душ между собой и с Творцом, и на этом все. То, что дальше за этим идет, мы не знаем. Мы не знаем. Но, в принципе, я думаю, что у нас не возникает... У нас возникает вопрос об этом, но настоящих страданий, настоящих стремлений к этому у нас нет. Потому что наши все желания, они только лишь на то, чтобы вобрать в себя вот эти все этапы духовного возвышения, которые сейчас перед нами до полного исправления. Я надеюсь, что мы с вами это сможем сделать в ближайшее время. Давайте будем на связи. Главное, единение между нами, оно поможет нам войти в бину. Только лишь дополнительная вот эта вот, как мы тут нарисовали, дополнительная сила вот этой вот группы, оно поможет нам приклеиться к стенке высшего высшей ступени. До встречи. До свидания.